и в Багдаде.
Выпуск новостей подготовила Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Почему дело Михаила Гуцериева все больше походит на дело Михаила Ходорковского? Какие сюрпризы готовит открывающийся сегодня Венецианский кинофестиваль? Можно ли делать далеко идущие выводы из опыта первых праймерис оппозиционного движения «Другая Россия»? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в программе «Свобода в 9». Также в ближайшем часе обзор центральной прессы, новости науки, спорта и афишек главных культурных событий в Москве и Петербурге. Российский бизнесмен, бывший глава «Руснефти» Михаил Гуцериев, санкцию на арест которого вчера выдал московский суд, по всей видимости, находится вне пределов России. Прямых свидетельств этому нет. Однако косвенно это подтверждает сама прокуратура. Ей ничего не известно о местонахождении Гуцериева с 6 августа, несмотря на данную им ранее подписку о невыезде. На самом деле, последний раз его видели 22 августа в Северной Осетии на похоронах трагически погибшего сына Чингиса. Все эксперты сходятся в том, что Михаил Гуцериев решил не повторять судьбу Михаила Ходорковского и благоразумно уехал из страны, не дожидаясь итогов следствия по уголовным делам, которые он считает полностью сфабрикованными властями. Тему продолжит моя коллега Марьяна Трачешникова.
О том, что сотрудники Следственного комитета при Министерстве внутренних дел России предъявили обвинение Михаилу Гуцериеву, а также еще трем топ-менеджерам компании «Руснефть» и руководителям входящих в нее структур, стало известно еще в мае. Михаил Гуцериев, занимавший тогда пост президента «Руснефти», его заместитель Сергей Бахир, а также руководители дочерних предприятий нефтяной компании «Нафтоульяновск» Виктор Курочкин и «Ульяновскнефть» Игорь Еланский получили тогда повестки с требованием явиться на допрос в Следственный комитет при МВД. Гуцериева обвинили в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Из постановления следовало, что в 2003-2005 годах подконтрольные «Руснефти», «Нафтоульяновск» и «Ульяновскнефть» добывали нефть с нарушением лицензионных соглашений, из-за чего государство понесло ущерб на сумму порядка 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Еще в мае в «Руснефти» считали, что уголовное дело вскоре прекратят, поскольку следствие произвело ошибочные расчеты и произвольно увеличила реальный доход от добычи нефти в 28 раз. Тогда же российские средства массовой информации, в частности газета «Коммерсант», сообщали со ссылкой на источники в компании, что поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Гуцериева стал его конфликт с одним из высокопоставленных кремлевских чиновников. Вскоре после этих событий Михаил Гуцериев сложил с себя полномочия президента «Руснефти». Следственный комитет объявил его в розыск и вот теперь добился санкций на арест, говорит пресс-секретарь Московского городского суда Анна Усачева.
У нас есть информация о том, что с данным ходатайством обратился следователь Следственного комитета при МВД, что 6 августа Гуцериев объявлен в розыск. В связи с этим, собственно, следствие пришло за меры пресечения, об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на меры пресечения в виде заключения под стражу.
Дело, возбужденное в отношении Михаила Гуцериева, по мнению наблюдателей, выглядит искусственным. Так, по словам обозревателя газеты «Коммерсант» Екатерины Западинской, в поисках доказательств хоть каких-то правонарушений сотрудники Следственного комитета даже обращались к конкурентам «Руснефти».
Где-то 3 недели назад один из конкурентов «Руснефти» мне рассказал о том, что к нему обратились следователи Следственного комитета с просьбой помочь с информацией о каких-либо правонарушениях со стороны «Руснефти» Михаила Гуцериева, поскольку те материалы, которые имеются у следствия, не позволяют предъявить те обвинения, которые грозят ему заключением под стражу, поскольку были предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве и в неуплате налогов. Это не тяжкие преступления, и по ним, как правило, суд не дает санкцию на арест. Этого конкурента просили посмотреть сделки, которые были с «Руснефтью», договоры, которые заключались с «Руснефтью», и посмотреть их на предмет совершения ими правонарушений. Следователи при этом не скрывали, что они получили задание во что бы то ни стало добыть такие материалы на Гуцериева, чтобы была возможность обвинить его или заочно, или очно, или загнать его за границу, или же арестовать. Об этом мне рассказал конкурент «Руснефти», и он сказал, что они пытаются помочь Следственному комитету, потому как ссориться со Следственным комитетом они бы не хотели, а наоборот, хотели бы завести с ним дружбу.
Теперь же, когда суд дал санкцию на арест Гуцериева, эксперты указывают, следствие пойдет по накатанной. Уж очень похоже дело Михаила Гуцериева на историю другого бывшего президента нефтяной компании, Михаила Ходорковского, говорит Екатерина Западинская.
Безусловно, цель государства – прибрать всю нефтянку к своим рукам. И непослушный Гуцериев, который владеет большим куском нефтяной отрасли, ему предрекли судьбу Михаила Ходорковского, поскольку он не хотел отдавать добровольно по той цене, по которой ему было предложено отдать Роснефть.
Аналитики уже сейчас проводят множество параллелей между делом Михаила Ходорковского и Михаила Гуцериева. На ваш взгляд, все ли эти параллели оправданы? Действительно ли это равнозначные дела?
Это, на мой взгляд, не совсем равнозначные дела, потому что Михаил Ходорковский занимал более активную политическую позицию, чем Гуцериев. И, в общем, вина Гуцериева заключается только в том, что он отказался дешево продать Роснефть структурам, близким государствам.
Действительно, о политических амбициях Михаила Гуцериева речи не идет. Сегодня аналитики сходятся во мнении о том, что суть раздора между бывшим главой Роснефти и правоохранительными органами кроется в нежелании продавать компанию по явно заниженной цене, говорит руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Гуцериев всегда был очень лояльным данному режиму. Он не совершал ничего, чего не совершали все остальные российские бизнесмены. Он не обвинял государство в коррупции. Он вообще избегал любых политических заявлений. Когда он заявил о том, что не хочет продавать свою компанию, и когда он заявил о том, что подвергся нападкам государства, это, в общем-то, была минимальная и разумная самозащита. Когда потом, после того, как он не захотел продавать компанию за 10% ее стоимости, а атака на компанию продолжилась, и он ушел из бизнеса, заявил о своем уходе из бизнеса. Компанию стали продавать за 30% собственности. Возможно, это кому-то показалось слишком много, и возникло уголовное дело против компании. Но было понятно, что это просто борьба за снижение продажной стоимости, за то, чтобы все-таки купить ее за 10%, а не за 30%. Можно было предположить, что это борьба между двумя кланами, которые борются за эту компанию. Один кремлевский клан хочет купить компанию за... как бы готов купить компанию за 30%, другой купить за 10%. Но когда выдается санкция на его арест, это уже некоторый перебор. Я надеюсь, что он сейчас не в стране, и я надеюсь, что у него хватит разума в страну не возвращаться.
Сказал Михаил Делягин. Сообщения о выдаче санкций на арест Михаила Гуцериева, хотя и могут удешевить стоимость Роснефти, серьезной реакции рынка за собой не повлекут, считает аналитик Велес Капитал Михаил Зак.
Если арест произойдет, то я думаю, что это будет негативная реакция рынка, хотя, конечно же, вряд ли это будет очень серьезный негатив. Многие не то что прямо ожидали, да, но не исключали вероятности того, что подобное развитие событий возможно.
Между тем стало известно, что холдинг «Базовый элемент», ранее заявлявший о намерении приобрести «Роснефть», по-прежнему заинтересован в сделке. Как сообщает агентство нефтяной информации, в «Базеле» уже подготовили все необходимые документы для подачи ходатайства на покупку «Роснефти» в Федеральную антимонопольную службу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу» в 9, у микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве 10:15. Напомню, заголовки главных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате обрушения дома в Баку достигло 7. Талибы готовы освободить 19 южнокорейских заложников. Об этом объявила канцелярия президента Южной Кореи, представители которого провели очередной раунд переговоров с талибами. Самарская губернская дума сегодня на внеочередном заседании рассмотрит кандидатуру Владимира Артикова на должность губернатора. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Напоминаю нашим слушателям, что в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Сегодня американский час, ведет его, как обычно, Александр Генис. А вот некоторые темы выпуска. Западные параллели в новом учебнике по истории современной России, дискуссия с Борисом Парамоновым, во что играют дети 21 века, книжное обозрение с Мариной Ефимовой сегодня посвящена биографии голливудской звезды Дорис Дэй, и, наконец, гость американского часа, библиограф третьей волны Леонид Хотин. Итак, программа «Американский час поверх барьеров» в 2 часа дня. Вы слушаете «Свободу в 9». На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой мою коллегу, Надежду Перцеву. Надежда, доброе утро. Я хочу вернуться к истории с Гуцериевым. Есть много о чем поговорить. Общие контуры дела уже наметила моя коллега Марьяна Трачешникова. Ну, а где, собственно, находится сам Михаил Гуцериев? Я понимаю, что все это сейчас пока что слухи, но, тем не менее, уверен, что газета
об этом пишет. Если бы знали, где он находится, я думаю, сейчас бы мы с вами об этом не разговаривали.
Да. Ну, почему же? Если он находится за границей, он спокойно может там и продолжать находиться. Тем не менее, что пишет газета?
Да, безусловно, газеты – это одна из центральных тем сегодняшних российских газет. И начнем с издания газеты. Проблемы бывшего президента Роснефти Михаила Гуцериева растут, как снежный ком, замечает издание. Возбуждение уголовных дел и объявление о продаже бизнеса, как он заявил, в связи с беспрецедентным давлением со стороны властей, арест 100% акций, принадлежащей ему нефтяной компании, и гибель сына, подчеркивает издание. Газета. Ведомости пишут о том, что в июле Гуцериев договорился уже о продаже Роснефти владельцу базового элемента Олегу Дерипаске. Заключив сделку, продавец сразу покинул страну, говорят два знакомых с Гуцериевым предпринимателя. Один из них поделился с ведомостями деталями сделки. Общая сумма составила 9 миллиардов долларов, из которых Гуцериев получил около 3,5 миллиардов. Источник, близкий к Кремлю, также говорил недавно ведомостям, что Дерипаска уже оплатил покупку и арест акции Роснефти, попытка помешать сделке с базовым элементом. Если Гуцериев в Баку, проблем с его передачей российским властям быть не должно. Если у них серьезные доказательные базы, отмечает член азербайджанской коллегии, адвокат Самир Исаев. Но бывший зампред правления ЮКОСа Александр Тимерко считает, что санкции на арест – формальность, которую вынуждены были соблюсти следователи. Один из знакомых Гуцериева, бывший спикер Госдумы Геннадий Селезнев, не уверен, что для предпринимателя вся эта история так просто закончится. Но хочется, чтобы она не заканчивалась так же, как для Михаила Ходорковского, рассуждает он. Ведь это ударит по имиджу России, заключает Селезнев на страницах газеты «Ведомости». Теперь обратимся к газете «Время новостей». Они также проводят параллель между Михаилом Ходорковским и Гуцериевым, хотя претензии власти к господину Гуцериеву выглядят менее масштабными, чем выдвинутые в свое время к ЮКОСу его главе Михаилу Ходорковскому. Судьбу ему, похоже, уготовили ту же, разница лишь в том, что господин Гуцериев, по неофициальной информации, предпочел предусмотрительно уехать за границу. Теперь не исключено, что он пополнит иммигрантский кружок в Лондоне, где от российского правосудия скрываются многие другие. Другие фигуранты громких расследований российской генпрокуратуры, включая топ-менеджеров того же ЮКОСа. Примечательно, продолжает газета, что, согласно расхожей версии, неприятности за свою голову господин Гуцериев навлек, в частности, опять же, из-за дела ЮКОСа, решившись на покупку части активов этой компании, тем самым перейдя дорогу более могущественным претендентам, обладающим безусловной поддержкой госструктур. На эту же тему есть огромная статья в газете «Коммерсант». Так что с ней, я думаю, мы уже не успеем ознакомиться, но у нас впереди еще 12-часовой выпуск.
Спасибо большое, Надежда Перцева подготовила обзор центральной российской прессы в нашей программе. И я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» моего коллегу Алексея Кузнецова. Алексей, еще раз доброе утро. Начнем с новостей.
Да, одна из главных новостей, собственно, новости три, и все они очень важные, все главные. Назначенный на вторник матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Аякс-Севилья» перенесен на 3 сентября из-за смерти защитника испанского клуба Антонио Пуэрте. 22-летний футболист скончался от сердечного приступа. В остальных парах вчерашнего дня «Цервена Звезда» сыграла в ничью с «Глазго Рейнджерс» 0-0, «Динамо Бухарест» Румыния, «Динамовцы» проиграли «Лацио» 1-3, «Ливерпуль» разгромил дому Тулузу 4-0. Глазго Рейнджерс, Лацио и Ливерпуль вышли в основной турнир Лиги чемпионов. В Нью-Йорке продолжается открытый чемпионат США по теннису. В первом круге сегодня победили россиянки Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе, Надежда Петрова, Анастасия Родионова и Мария Кириленко. Отмечу, что выбыла из борьбы 9-я ракетка турнира Даниэла Гантухова. Она уступила украинке Юрии Вакуленко. И, наконец, на чемпионате мира по легкой атлетике в Осаке вчера в секторе для прыжков 6-м у женщин победила россиянка Елена Исинбаева. В прыжках в длину золотая медаль у Татьяны Лебедевой. Два золота завоевали спортсмены Кении. В стипльчезе победил Бремим Кипрута, а в финальном забеге на 800 метров у женщин Джанет Джепкос-Гей. Эстонский спортсмен Герт Кантер выиграл метание диска, а в забеге на 400 метров с барьерами у мужчин лучшим стал Керен Клемент из США.
Алексей, ну давайте все-таки поговорим немножко о чемпионате мира по легкой атлетике. Насколько ожидаемы были российские медали?
Ну, Татьяна Лебедева и Елена Есенбаева, безусловно, лидеры в своих дисциплинах. Больше того, это не просто лидеры, но и спортсменки, которые поддерживают знамя школы, как говорится. А то, что школа сильна, доказывает еще другие завоеванные медали. Ведь вчера, кроме золотой медали у Елены Есенбаевой, еще одну медаль бронзовую для России завоевала Светлана Феофанова. Кроме того, в секторе для прыжков в длину все три медали у российских спортсменок. Золото у Татьяны Лебедевой, как мы сказали. Серебро у Людмилы Колчановой, а бронзовое у Татьяны Котовой. И это действительно показатель класса и стабильности всех трех россиянок. Думаю, что в преддверии Олимпиады в Пекине форма Лебедевой, Есенбаевой и их подруг по команде, безусловно, что называется, лучшего желать можно. Например, Есенбаева рекорд мира не установила, хотя пыталась прыгнуть на рекордную высоту. Татьяна Лебедева прыгнула сразу на 7.02, и, по-моему, больше никто ее не смог опередить. Такой класс перед Пекином — это хорошее знамение.
Алексей, ну и какие сегодня же будут разыгрываться медали?
Сегодня много разных соревнований. Утром уже была квалификация, а днем в программе 5 медалей чемпионата мира. Мужчины состязаются в двух дисциплинах: в прыжках в высоту, и состоится финал в беге на 1500 метров. У женщин будут разыграны 3 комплекта наград: в метании диска, в беге на 100 метров с барьерами и на дистанции 400 метров. Сегодня, я думаю, после 14:00 и до вечера эти обладатели этих медалей будут определены.
Спасибо большое. Будем продолжать следить за итогами развития событий на чемпионате мира по легкой атлетике. Мы с вами еще, Алексей, встретимся через пару часов.
И там более подробный будет рассказ о чемпионате мира по легкой атлетике. Наш корреспондент Елена Приходько во всеоружии готовит материал.
Да, так что слушайте программу «Свобода в полдень». А я напомню, что в программе «Свобода в 9» спортивный обзор подготовил Алексей Кузнецов. Итак, вы слушаете программу «Свобода в 9». В Венеции сегодня открывается 64-й международный кинофестиваль. В конкурсную программу фестиваля включен и российский фильм «Новая картина 12» Никиты Михалкова, который уже побеждал, я напомню, однажды в Венеции. В 92-м году он получил «Золотого льва» за фильм «Урга. Территория любви». О венецианском кинофестивале я побеседовал с известным кинокритиком Андреем Плаховым. Первый вопрос самый общий. Кто главные действующие лица предстоящего кинофестиваля? На кого стоит обратить внимание? Какова программа и жюри? Наверное, несколько слов тоже надо сказать.
Да, 64-й венецианский кинофестиваль считается юбилейным, поскольку впервые он состоялся 75 лет назад. И в этом году, по мнению экспертов, собрана чрезвычайно сильная конкурсная программа, в которой представлено 22 фильма из 10 стран: США, Великобритании, Италии, Франции, Китая, Тайвани, Испании, Японии, Египта и России. Среди фильмов стоит выделить такие картины, как «Сыщик» британского режиссера Кеннета Брана с участием Майкла Кейна и Джуда Лоу. Картину Брайана де Пальмы «Отредактировано» связана с темой Ирака. С этой же темой связан и фильм Пола Хаггиса «В долине Эллах», где Шарлиз Терон играет детектива, расследующего исчезновение молодого человека, вернувшегося из Ирака. Его родители играют Томми Ли Джонс и Сьюзен Сарандон. Есть также две биографические картины. Одна из них посвящена Бобу Дилану, ее снял Тодд Хейнс. Называется «Меня здесь нет». Вторая – «Ночной дозор», название которое ассоциируется у российских зрителей совершенно другим фильмом, но в данном случае речь идет о биографии судьбы Рембрандта, об истории создания его знаменитого шедевра и о криминальных обстоятельствах, связанных с этой историей. Вне конкурса представят свои картины Вуди Аллен, Такеши Китано. Юбилейным «Золотым львом» наградят Бернардо Бертолуччи и еще одним «Золотым львом» за карьеру Тима Бертона. Также следует сказать о том, что очень сильное жюри в этом году в Венеции будет судить конкурсные фильмы. Возглавляет его Джан Моу, знаменитый китайский режиссер. А в состав жюри входят исключительно режиссеры, включая таких звезд режиссуры, как Пол Верховен, как Катрин Брия и Джейн Кэмпион. Это второй случай в истории венецианского фестиваля, когда жюри исключительно режиссерское. Ну и, конечно, следует сказать о том, что в конкурсной программе участвует российский фильм. В этом году это фильм Никиты Михалкова «12». Своего рода ремейк знаменитого американского фильма режиссера Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин». Действие происходит на заседании суда присяжных, который должен решить судьбу чеченского подростка, обвиняемого в убийстве своего приемного отца, российского офицера-федерала. Кроме фильма Михалкова, в Венецианском фестивале участвуют также еще несколько других российских фильмов, но не в главной конкурсной программе, а в других. В частности, в программе «Венецианские дни» будет показан фильм Алексея Балабанова «Груз-200». В программе «Неделя критики» фильм-дебют известного сценариста Александра Мендадзе «Отрыв». И фильм Леонида Рыбакова «Люди из камня» примет участие в короткометражном конкурсе. Кроме того, гостем фестиваля станет Александр Сокуров, которого наградят с формулировкой «За вклад в кино, за внимание к духовным исканиям человека и неустанный поиск вечного». Наградят призом имени Робера Брессона.
Возвращаясь немного к Никите Михалкову, естественно, приходит в голову параллель с тем, что он уже является обладателем «Золотого льва». Можно ли что-либо сказать о перспективах его нынешней картины?
Да, действительно, Михалков уже является обладателем «Золотого льва», как, впрочем, и некоторые другие участники конкурсной программы, например, Эрик Ромейр, французский режиссер, или китаец Энг Ли, работающий в Америке, который не так давно получил за фильм «Горбатая гора» главный приз в Венеции. Поэтому борьба будет, конечно, очень серьезной, и, наверное, каждый имеет свои шансы, но сказать, насколько они реализуются и в какой степени, мы сможем только, когда увидим конкурсную программу и, по сути дела, узнаем решение жюри.
Можно ли ожидать каких-то сюрпризов, как, в общем, довольно часто это бывало на Венецианском кинофестивале?
Да, но в прошлом году действительно был очень большой сюрприз, однако он был запланирован. Это был фильм-сюрприз, китайский фильм «Натюрморт» режиссера Джиа Джанке, который и получил в результате «Золотого льва». Его даже не было в каталоге, поэтому многие были удивлены. Некоторые вообще его пропустили в программе. Но в этом году, насколько мне известно, таких сюрпризов не планируется. Хотя, кто знает, директор фестиваля Марко Мюллер, человек неожиданный и может преподнести еще и какой-то сюрприз. Но что сюрпризы будут в более широком смысле слова, в этом я не сомневаюсь, потому что программа, когда она перед нами на бумаге, это одно дело, а совершенно другое дело, когда мы сталкиваемся уже с реальным фестивалем, с готовыми фильмами, и, конечно, тут будет много неожиданностей, надеюсь, приятных.
Это было мнение кинокритика Андрея Плахова. Напомню, что Венецианский кинофестиваль открывается уже сегодня. Вы слушаете программу «Свобода в 9», и прежде чем продолжить ее, напомню, что в 11 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» час прессы. Проведет его сегодня Виталий Портников, а речь пойдет о Польше. Польский кризис. Кто кого прослушивает? В программе участвуют польский публицист Славомир Поповский и журналистка киевской газеты «24» Вера Ковтыха. Итак, это будет в 11 часов, а у нас в программе «Свобода в 9» еще разговор о российской оппозиции, о том, как проходит праймерис другой России. Также разговор об итогах других выборов в Турции, как в Германии и Европе восприняли итоги президентских выборов в Турции и многое другое. Сейчас 9:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Баку при падении строящегося многоэтажного дома, по последним данным, погибли 7 человек. Еще двое госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается. Всего в новостройке могли находиться около 14 человек. По предварительной версии, здание рухнуло из-за нарушений техники безопасности строительных работ. Самарская губернская дума сегодня на внеочередном заседании рассмотрит кандидатуру Владимира Артикова на должность губернатора. Кандидатуру руководителя АвтоВАЗа предложил президент России Владимир Путин. Константин Титов, руководивший областью с 1991 года, ушел в отставку. США призывают российские власти активно продолжать расследование убийства журналистки Анны Политковской. По словам представителя Госдепартамента США Тома Кейси, любые действия, рассчитанные на то, чтобы запугать журналистов или ограничить свободу слова, должны вызывать особую обеспокоенность в обществе. Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест экс-главы компании «Руснефть» Михаила Гуцериева. В мае ему было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Через 2 месяца он добровольно покинул пост главы компании. Талибы готовы освободить 19 южнокорейских заложников, которых они удерживают почти 1,5 месяца. Об этом объявила канцелярия президента Южной Кореи, представители которого провели очередной раунд переговоров с талибами. В иракском городе Кербела, где во вторник произошли ожесточенные столкновения, введены дополнительные силы безопасности. Из города эвакуируют паломников, прибывших на религиозные торжества. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что преждевременный вывод американских войск из Ирака приведет к резкому росту экстремизма на всем Ближнем Востоке и нанесет ущерб безопасности США.
Вы слушаете «Свободу в 9». Оппозиционное движение «Другая Россия» опубликовало пресс-релиз с итогом, с отчетом о проведенных региональных конференциях «Другой России», так называемых «праймерис», на которых определялись возможные кандидаты в президентскую гонку. И вот я зачитаю даже несколько отрывков из этого пресс-релиза. Тут говорится, что региональные конференции состоялись в 11 регионах. Результаты голосования Самарской и Оренбургской конференции не утверждены в связи с их малочисленностью и нарушением процедуры проведения. В 6 регионах голосование прошло в один тур. В Воронежской, Рязанской, Ярославской областях и Красноярском крае более 50% голосов набрал Михаил Касьянов. В Астраханской и Курганской областях победил Гарри Каспаров. В 3 регионах еще никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. Был назначен второй тур голосования. И вот по результатам второго тура в Псковской области и Ставропольском крае победил Михаил Касьянов. А во Владимирской области региональная конференция перенесена на 13 сентября. Конечно же, это предварительные пока итоги. Еще очень много праймерис у «Другой России» намечено на сентябрь. Однако просматривается довольно интересная тенденция. Побеждает в большинстве областей Михаил Касьянов, который вообще вышел из движения «Другая Россия» и, в принципе, не согласен вот с самой процедурой этих праймерис. О том, каковы шансы Михаила Касьянова вообще и почему вдруг «Другая Россия», рядовые ее члены выбирают Михаила Касьянова своим кандидатом в президенты, рассуждает эксперт Института региональной политики Алексей Титков. С ним побеседовала моя коллега Ольга Вахоничева.
Я думаю, что Михаила Касьянова есть шанс стать единым кандидатом от той коалиции, которая сейчас существует под маркой «Другой России». По крайней мере, в любом случае найдется одна из инициативных групп, которая выдвинет Касьянова кандидатом в президенты. Дальше его ждут вполне ожидаемые проблемы, как с тем, что в действующем законодательстве о выборах и в практике о выборах есть достаточно много возможностей для того, чтобы Касьянов не дошел до списка кандидатов. Если это закончится благополучно, то проблемы с тем, чтобы показать результат, достаточно высокий для бывшего премьер-министра, то есть больше, чем первые проценты. Пока в нынешней ситуации надежд на высокий результат у Касьянова, думаю, немного.
А то, что Касьянов в прошлом занимал пост главы правительства, не повышает его шансы на власть?
Скажем так, это делает его более узнаваемым, но, в принципе, принадлежность к власти и известность с этим связанная вещь быстро скоропортящаяся. Касьянов ушел из правительства 4 года назад, затем достаточно долго не появлялся в публичном пространстве. Думаю, что это вот на его известности сказалось достаточно сильно.
Как вы считаете, удастся ли оппозиции договориться и выдвинуть все-таки единого кандидата на выборах 2008? И получит ли в этом случае «Другая Россия» шансы на политическое будущее?
Здесь проблема договоренности действительно существует, поскольку коалиция слишком разнородная и состав политических активистов достаточно амбициозный. И в этом смысле вероятность того, что рядом с Касьяновым появится еще сколько кандидатов, позиционирующих себя похожим образом, она вполне возможна. Другое дело, что все эти кандидаты, как и Касьянов, имеют не так много шансов пройти через сито, связанное с регистрацией на выборах.
Как вы думаете, а почему Михаил Касьянов не соглашается с процедурой проведения праймерис?
В принципе, если нынешнюю процедуру называть более точным, то это пока выглядит скорее не праймерис, а как термином из американской практики кокусы, то есть собрание партийных активистов не очень широкие, по нескольку десяток человек. Праймерис предполагают значительно более массовое участие избирателей в предварительных выборах, чем это происходит сейчас в случае с «Другой Россией». И поэтому в каком-то смысле Касьянов здесь прав, сейчас праймерис действительно вот нет.
Как сами рядовые избиратели относятся к фигуре Михаила Касьянова?
Если говорить о широких массах, то, думаю, значительная их часть скорее всего, ничего не думает, поскольку в публичное информационное пространство попадает очень мало не только действий и заявлений самого Касьянова, но и тех вот акций правоприменительных организаций, которые так или иначе выступают против Касьянова. Думаю, что сейчас фигура Касьянова для рядового избирателя насильно периферийная и не очень его заботит. Ни как реальная надежда, ни как реальная опасность, ни даже как предмет для каких-то вот таких вот разговоров.
Это было мнение политолога Алексея Титкова, с ним беседовала Ольга Вахончева. А мы продолжим тему традиционным опросом. Корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова спрашивала у прохожих на улицах Кирова, кто, по их мнению, может претендовать на то, чтобы стать кандидатом в президенты от оппозиции.
От оппозиции, честно говоря, не знаю.
Да, мы в политике не разбираемся. Один старый, другой малый.
А ты знаешь каких-нибудь политиков?
Нет.
А знаете, честно, я еще и даже не думала об этом. Время нужно для этого немножко подумать.
Хорошо бы, наверное, поставить Жириновского для народа, для семьи, сельское хозяйство там и прочее.
А еще этот партия, это там Гарри Каспаров и Касьянов, по-моему, да-да-да.
Ну, за Касьянова, по крайней мере, точно не буду голосовать. И за Каспарова точно не буду. Ну, премьер-министром он сколько был, что он вообще сделал? Зарплату хоть раз повысил, пенсию хоть раз сделал, ничего не сделал.
И уголовные дела, насколько я слышал, в Москве вокруг него возбуждены, так что... Ну, я думаю, кто-то будет из коммунистов.
Зюганова, а все остальные предатели, перевертыши.
Батюшки мои, ну что вы, ну неужели больше людей в России нет нормальных? Пойдет сейчас президентом себя объявит Зюганов, например. Ну еще кто? Я не знаю, я даже боюсь гадать.
Явлинский может быть оппозицией, но тяжело ему будет, я думаю, пробиться. Потому что, ну как бы, партия потеряла реально свою силу.
Только не Явлинский. Не знаю, у меня личные к нему предубеждения почему-то.
После тех событий, когда он там был в доме, ну ничего путного не предложил, ничего не сделал. Вот. Потом кто, бил их? Я его интервью послушал, мне тоже явно не понравилось никак. За грандиозное там обещание, это явно, что уже не выполнит никогда, правильно? Кто еще позиция?
Если честно, лучше девушку. Девушка, она хозяйственная, мужчина-то. Если была бы девушка, может, я бы даже проголосовал.
Ну и интересно было бы, если бы президентом в России стала женщина, именно Ирина Хакамада, не Новодворская.
Голосуем за Шварценеггера. Он харизматичный.
Кто будет баллотироваться, твой проголосовал.
Ну, не знаю, я ни за кого. Ну, то есть я знаю их на слуху, но ни за кого бы не стала голосовать. Не внушает доверия.
Оппозиция рвется к власти, а официально держится за кресло.
Знаете, достойных нет. Все люди с расстройством пищеварения и сексуальной сферы.
Вероятнее всего победит тот, кого выдвинет Путин и поддержит. Вот будем смотреть.
Из оппозиции президента зачем? Зачем нам? Идет какой-то процесс. И что, снова на все сломать или как?
Ну, мне кажется, нет. У них просто не поддержки, ни денег, ни финансовых средств. Им просто не потягаться с этими.
Не могу оценить как-то так и назвать кандидатуру, кто бы меня устроил президентом.
Так кировчане отвечали на вопрос, кто, по вашему мнению, может претендовать на то, чтобы стать кандидатом в президенты от оппозиции. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». У курящих толстяков больше шансов ослепнуть в старости. Орнитологи начинают массовые исследования птиц на Командорских островах, а генетики расшифровали геном винограда сорта «Пино Нуар». Об этом в научной программе с Ольгой Орловой.
Французские и итальянские генетики расшифровали геном винограда сорта «Пино Нуар». Полный анализ более чем 30 тысяч генов поможет в селекции новых штаммов. Лучшие вина из таких сортов винограда, как Каберне Совиньон, Рислинг, Шардоне, Шерас, принадлежат к европейскому виду Vitis vinifera. Но он имеет огромное количество генетических вариаций. Поэтому исследователи выбрали виноград сорта Пино Нуар, который придает вкус бургундскому вину и шампанскому. Ученые подвергли этот виноград нескольким поколениям скрещивания, чтобы получить сорт с меньшими генетическими вариациями. В то время как генетики разбирают с частотой выводов, сделанных на основе искусственно созданного сорта, производители рассматривают перспективы новых ароматов. Генетическая расшифровка вкуса не может заменить знания, полученные в течение многих веков существования винодельческой традиции. Исследования возрастной макулярной дегенерации или возрастных изменений сетчатки глаза позволили физиологам Гарварда оценить взаимосвязь между влиянием генов и образом жизни. Возрастная макулярная дегенерация – одно из самых распространенных заболеваний, являющееся причиной полной потери зрения у людей старше 60 лет. По данным Национального института здравоохранения США, до 15 миллионов американцев страдают от этого заболевания. Известно, что большинство случаев связано с мутацией двух генов. Однако теперь было обнаружено, что риск этого заболевания резко возрастает в зависимости от того, затрагивает ли мутация один ген или два гена в сочетании с избыточным весом и курением. Так, например, курящие люди с мутацией одного гена рискуют ослепнуть в старости в 8 раз больше, чем обычный пожилой человек. А если они еще и страдают ожирением, то риск возрастает в 12 раз. При мутации другого гена риск заболеть возрастной макулярной дегенерацией повышается в 6 раз, но если такой человек курит, то риск повышается в 22 раза. Российско-американская экспедиция орнитологов приступила к исследованию птичьих базаров на Командорских островах. Результаты позволят реально оценить состояние популяции птиц, пути и сроки их миграции из США в Россию и обратно. Исследование проводится при поддержке Всемирного фонда дикой природы. С 2002 года Командорские острова имеют статус международного биосферного заповедника. Здесь гнездится до миллиона птиц, но природному балансу сейчас угрожают завезенные на острова хищники и хозяйственная деятельность человека.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Бывший министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль избран на пост президента страны. Вчера за процедурой голосования следил буквально весь мир. Дело в том, что Абдулла Гюль – это первый в истории Турции президент, открыто декларирующий свою приверженность исламу. О том, как восприняли избрание Гюля в Германии, где проживает почти 2 миллиона граждан Турции, еще 500 000 турок, ставших гражданами Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
Выросший в Германии депутат Европарламента от партии «Зеленых», этнический турок Чем Эздемир, например, считает, что избрание Гюля говорит о стабилизации и нормализации ситуации в Турции. Эздемир убежден, что темпы реформ при нем заметно ускорятся по сравнению с эрой предшественника Гюля Ахмеда Сезера, который, как считает Эздемир, то и дело тормозил реформы. В первых немецких комментариях констатируется настороженность во многих слоях турецкого общества. Накануне третьего тура голосования руководство турецкой армии сделало заявление о том, что армия не допустит исламизации страны. Народно-республиканская партия Турции, представляющая главную оппозиционную силу в парламенте страны, и вовсе не участвовала в голосовании по выборам президента. Но голоса правящей партии справедливости и развития, созданной Гюлем, вместе с нынешним премьер-министром Турции Эрдоганом, обеспечили избрание. Символическим предметом критики в адрес нового президента являются появление его жены в общественных местах в исламском платке, что давно уже не только не принято в Турции, но и даже запрещено. Эта тема актуальна и для самой Германии, где в некоторых землях введен вызывающий протесты запрет на ношение мусульманками платка в учреждениях. Вот комментарий немецкого политолога Томаса Бормана. Платок на голове госпожи Гюль действует на элиты больших городов Турции, как красная тряпка на быка. Первая леди в платке. Это нельзя признавать нормальным, говорят оппозиционеры. В конце концов, у нас государство, основанное на принципах лаицизма, то есть отделение религиозных институтов от государства. Абдулла Гюль, тем не менее, не устает повторять, что его партия не является партией верующих или партией ислама. Она открыта и для не очень набожных, и для атеистов. Гюль из тех, кто точно знает, чего он хочет. В первую очередь он хочет стимулировать дальнейший рост турецкой экономики и хочет привести свою страну в Евросоюз. Он готов проводить реформы, но он хочет для своей страны полных прав в Евросоюзе. По поводу вступления в Евросоюз Абдулла Гюль не устает повторять. Для нас целью переговоров является в итоге только полное членство в ЕС. Модель так называемого привилегированного партнерства мы строго отвергаем, и я хочу это лишний раз подчеркнуть. Это камешек, в частности, в огород Ангелы Меркель, которая, в отличие от своего предшественника Шрёдера, в отношении Турции настаивает как раз именно на привилегированном партнерстве. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехизин. Напомню, заголовки главных новостей часа.
Радио Свобода, новости.
Число погибших в результате обрушения дома в Баку достигло 7. Самарская губернская дума сегодня должна утвердить Владимира Артикова на должности губернатора. талибы готовы освободить 19 южнокорейских заложников, которых они удерживают почти полтора месяца. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». И, наконец, в последней четверти нашей программы мы, как всегда, обращаемся к событиям и проблемам Москвы и Петербурга. Сначала новости двух городов. С ними у микрофона Татьяна Волович.
Москва. Власти столицы намерены снести все гаражи, которые мешают строительству 4-го транспортного кольца. Как заявил Юрий Лужков, москвичи, которые имеют узаконенные места в гаражных кооперативах, не будут получать компенсации. Им предоставят места в многоэтажных паркингах. Петербург. Трое британских дипломатов начнут сегодня 10-дневный велопробег по местам боев Великой Отечественной войны. Велопробег стартует в Петербурге на площади Победы у памятника погибшим во время Ленинградской блокады и должен закончиться на Мамаевом кургане в Волгограде возле одного из самых известных мемориалов Второй мировой войны. В 11 городах, расположенных вдоль маршрута поездки, британские дипломаты вместе с российскими ветеранами возложат к мемориалам Второй мировой войны венки Королевского британского легиона. Москва. В случае нарушения работы газотранспортной системы Московской области в осенне-зимний период организациям, потребляющим газ, предложат перейти на резервное топливо. Соответствующее постановление принято областным правительством. Руководителям организации предложат создать необходимый запас резервного топлива и использовать его в дни похолодания и при возможных авариях на газовых сетях. Петербург. До 10 сентября на территории Кировского района Ленинградской области военнослужащие России и Германии будут работать на местах захоронений советских и немецких солдат, мемориале Синявинские высоты и немецком воинском кладбище в деревне Сологубовка. Как считает руководитель Центра перемирения Юрий Лебедев, целенаправленная работа по примирению позиций российских и немецких ветеранов принесла свои плоды, и теперь такие акции стали восприниматься совсем иначе.
На эту тему мы даже дискуссию не могли организовать, потому что это воспринималось сразу же в штыки. А вот сегодня мы видим, время, в общем-то, лечит. И сегодня это уже нормально проходит, безболезненно. И это очень хорошо.
Москва. Столичные власти обещают подключить к интернету все городские школы к концу этого года. Если в 2006 году к интернету были подключены 165 образовательных учреждений, то в наступающем учебном году перед Департаментом образования Москвы стоит задача создания локальной сети, которая свяжет все образовательные учреждения города, заявила руководитель Департамента образования Ольга Ларионова. Петербург. Налоговая служба Ленинградской области совместно с сотрудниками ГАИ намерена провести в ближайшие дни совместные рейды по выявлению должников. Как заявил исполняющий обязанности руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области Сергей Крылов, планируется совместить базы налоговой инспекции, ГИБДД и предприятий ЖКХ, чтобы, останавливая автомобиль, выяснять, есть ли у его владельца какие-либо задолженности. Москва. На переработку мусора в следующем году власти столицы планируют потратить больше 2 миллиардов рублей, а на ближайшие 3 года в бюджете столицы будет заложено 5,5 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию объектов санитарной очистки города. В частности, в следующем году планируется завершить работы по созданию производства по первичной переработке полиэтиленовой тары в первом Котляковском переулке. Новости Москвы и Петербурга. 29 августа. Татьяна Волович.
Власти Петербурга давно уже декларируют свою поддержку Института семьи, который, по всеобщему мнению, испытывает кризис. В городе открываются центры поддержки семьи. А теперь этой проблемой озаботилась еще и церковь. Правда, церковь в первую очередь, конечно, поддерживает тех, кто вообще лишен семьи. Недавно православный священник начал работать в приюте для девочек «Малоохтинский дом трудолюбия». О том, как это происходит, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Петербургский приют для девочек, Малоухтинский дом трудолюбия – это то место, где пожинают плоды кризиса семьи. Потому что это не просто приют, это реабилитационный центр для девочек, в большинстве своем испытавших насилие, то есть пришедших сюда из самых неблагополучных семей. Но, как ни странно, это далеко не всегда семьи алкоголиков, наркоманов или просто опустившихся людей. И то, что в последнее время дети все чаще попадают сюда из семей внешне вполне благополучных, особенно тревожит директора приюта Галину Волкову.
У нас, к сожалению, сейчас появилась такая группа родителей, которые совершенно благополучны, социально они нормально обеспечены материально, и они приводят своих детей, подростков, с которыми не могут найти общий язык, и считают, что в приюте, где девочки, у нас бывают девочки с такими очень серьезными правонарушениями, вплоть до убийства, и девочки, которые там добывали кусок хлеба на панели или воровали, что с ними лучше, чем, скажем, в семье. Меня это потрясает, и эти дети живут у нас по много месяцев.
Понятно, что в такой ситуации и детям, и родителям нужна очень серьезная помощь, которую специалисты приюта не всегда в силах оказать.
Нам вот на уровне, так сказать, своих специалистов сложно решить эти проблемы, и все эти годы пыталась как-то наладить взаимоотношения с церковью. Надо сказать, что у нас несколько лет нам приходят волонтеры из славянско-евангелического общества. Они проводят занятия с девочками. Но я как-то стремилась, чтобы у нас была более тесная связь с православной церковью. И в этом году какое-то чудо, может быть, случилось, или, может быть, потому что этот год очень сложный по работе, очень сложные девочки, потому что уже сейчас родилось поколение родителей 90-х годов, которые были опущены на самый низ вот социальной лестницы, тоже сами претерпели глубокие психологические травмы. И дети, которые сегодня вот у нас, эти девочки, они имеют вот какие-то особенности от детей, которые были вот 5, 7, 9 лет назад. И к нам в этом году пришли представители церкви Успения Божией Матери, которая находится на Малоухтинском, во главе с отцом Константином, и началась очень серьезная такая глубокая работа. Неформальная, не просто они к нам приходят, они берут девочек на прогулку, на какие-то экскурсии. А здесь вот был целый день, когда наши девочки с паломническим туром уехали под Лугу, и там они присутствовали на литургии в заброшенной церкви, которая будет восстанавливаться. Их там кормили и с ними разговаривали, духовные беседы. Это, конечно, очень важно. И я считаю, что если вот у нас будет продолжена такая работа, то, конечно, мы добьемся большего эффекта.
Как реагируют ваши девочки на появление священника? Ведь с ними, наверное, никогда ни о чем подобном не говорили.
Конечно, не говорили. И, конечно, жизнь их была далеко от духовности, от церкви. Но и дети сегодня, которые к нам приходят, они не верят взрослому миру. Многие даже ненавидят этот взрослый мир. Но мне кажется, у каждого человека в глубине все-таки вот есть это стремление к чему-то, к кому-то, кто тебе поможет. И по себе я могу сказать, что в 6 лет я уже понимала, что есть мой Бог для меня, и Он меня всегда на протяжении всей жизни помогал. И я думаю, что наши девочки где-то бессознательно это чувствуют. И когда к ним пришел отец Константин, совершенно удивительный молодой человек, но очень высокой духовности, такой доброжелательный, улыбчивый и такой нестандартный священник, так скажем, то, что, может быть, и нужно нашим детям. Я думаю, что сердца их приоткрылись. И я думаю, что вот этот контакт, который сейчас, он в начале как бы пути, я думаю, что он будет глубоким, серьезным. И я думаю, что эти девочки, может быть, иначе осмыслят свои поступки, свою жизнь.
Сотрудничает с церковью и реабилитационный центр «Кедр», где есть специальная программа для трудных подростков и молодежи, говорит директор центра Александра Сердитова.
Наша программа совместно с Каневским Рождество-Богородичным монастырем, который называется «Кедр-Каневец». Монастырь нам отдал трехэтажный особняк. Усилиями очень многих людей и организаций мы отремонтировали это помещение. Сейчас там центр отдыха и труда для подростков и молодежи. Они отдыхают и посильно помогают монастырю в хозяйственных разных делах. Лес чистят, пляж, дороги подметают.
Священники, которые участвуют в подобных проектах, надеются, что смогут помочь подросткам и их семьям. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И завершает программу «Свобода в 9», традиционная рубрика «Афиши». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах в Москве.
Театры. В Московском международном доме музыки Корейский театр марионеток показывает представление «Корейская фантазия», завораживающую череду танцев кукол под традиционную корейскую музыку. Коллектив, который был основан в 1962 году на базе корейской телерадиокомпании, самым лучшим образом дает понять, что кукольный театр предназначен не только для детей. А в театре мастерской Петра Фоменко играют спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня». Рекомендует Марина Тимашева.
Спектакль Петр Наумович Фоменко поставил по повести Бориса Вахтина. Действие ее происходит во время войны. На фронте погибает муж молоденькой героини, она сходится с пленным немцем. Короткая, простая, вроде бы, история. Одни и те же актеры изображают предметы, животных, играют людей. Причина в том, что камень у дороги, тонкая лента реки, корова или человек – живые существа, каждая со своей индивидуальностью, биографией, своей ролью в жизни. История у Фоменко может совладать с отдельным человеком, но не с тем сущностным, что повторяется из века в век. Петр Наумович Фоменко эстетизировал быт, искусно сделал безыскусный спектакль, перевел прозу на язык театральной поэзии, одну из самых страшных страниц русской истории, войну, на язык любви, рассказ о смерти на язык религии. Петр Фоменко поставил, возможно, единственный спектакль в современной России, в котором нет ни слова о вере и Боге, но который хочется назвать христианским, потому что в нем разлита любовь.
Концерты. В клубе B1 «Максимум» сегодня вечером концерт американской панк-группы NOFX. На разогреве у знаменитостей популярная российская команда «Элизиум». А в клубе «Икра» молодая финская группа «Poets of the Fall» по этой осени. Музыканты играют красивый и мелодичный рок, больше всего напоминающий творчество коллективов Life и R.E.M. В клубе «Апельсин» акция «Школьный вальс» с участием групп «Billy's Band», «Земфира» и украинской команды «Aesthetic Education». Концерт посвящен началу учебного года. Музыканты обещают представить на нем редкие и не звучавшие ранее песни. А «Земфира» подготовила специальную камерную программу. Выставки. В мраморном зале Политехнического музея открылась выставка «За кулисами европейской аэронавтики». На ней представлены работы известного французского промышленного фотографа Антуана Ганена. По заказу европейской аэрокосмической компании ИЭЦ он сделал 25 цветных снимков, иллюстрирующих самые современные технологии производства самолетов от крупнейшего в мире Airbus A380 до самого мощного европейского ракетоносителя «Ариан-5». Кино. На экранах Москвы российская мелодрама «Искушение» режиссера Сергея Ашкенази. В основе сюжета – любовный треугольник отца, сына и его девушки. В основе сюжетного действия – месть. В ролях – популярные актеры Сергей Маковецкий, Екатерина Федулова, Иван Стебунов.
Это была рубрика «Афиша», редактор рубрики Марк Крутов. И на этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Гуреева. Через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет, как обычно, Ирина Лагунина. Речь пойдет о причинах и последствиях отставки министра юстиции США, а также в чем уместно сравнение Вьетнама и Ирака и многие другие вопросы. Слушайте программу «Время и мир». Ну а мы встретимся в 12 часов дня по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я лично осуществил американскую мечту. Государственная служба почетна и благородна.
В нашем распоряжении находится очень много добровольцев, много самолетов и вертолетов.
Государственные органы выполнили требования, чтобы Польша могла присоединиться к Шенгенскому соглашению.
Мы проводим собственное расследование, делимся своими данными, результатами со следствием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.